Добрый вечер всем. Мы, как правильно сказал Тифрет, мы продолжаем с вами разбирать книгу Хорев. И сегодня мы приходим к одной из очень интересных заповедей Торы, которую постараюсь с вами затронуть, ее разобрать. Но перед тем, как перейти к этому, к этой заповеди, мы как бы начнем, скажем так, с широкого круга, будем его все больше и больше сужать, пока не дойдем до объяснений самой заповеди. Смотрите, наши действия, наши поступки, человек часто определяет такими словами, как хороший поступок, плохой поступок, или такими словами, как этого делать нельзя или это делать можно. Две абсолютно разные параллели оценки человеческих поступков. Для начала просто, если мы уже зашли в эту тему, что такое хороший поступок, что такое хорошо, что такое правильно, хорошо. Аристотель нам определяет такое понятие, как хорошо, как то, что реализует заложенный в этом потенциал. То есть вещь, которая реализует сущность, реализует в себе потенциал, значит, она хорошая. Если по той или иной причине не получилось реализовать этот потенциал, значит, это плохая вещь. К примеру, если мы уже говорим об этом, человек достал пистолетом и кого-то застрелил, да, и застрелил своего соседа. Пистолет хороший, пистолет сработал, поэтому с точки зрения этого пистолет хороший. Человеческий поступок, мы сейчас увидим, хороший он или плохой, но во всяком случае к пистолету претензий нет. Он и купил пистолет, который способен убить человека, и пистолет реализовал в себе заложенный потенциал. Если была в пистолете осечка, значит пистолет плохой, он не выполнил свою работу. Это не имеет никакого отношения, кто пользуется этим пистолетом и ради какой цели пользуется этим пистолетом. Да? То есть это сам вопрос, он пистолет выполнил свою цель, выполнил свой заложенный себе потенциал или нет. Что мы, когда мы говорим о поступках человека, говоря что-то, что это хороший поступок или плохой поступок, что здесь мы имеем в виду? Что здесь подразумевается? Что значит хороший поступок? В основном принято считать, что хороший поступок – это тот поступок, который приносит пользу, наибольшую пользу человечеству или окружающей среде и так далее. Поэтому, убив того человека, допустим, опять же, извините за такой пример, но убив своего соседа, это плохой. Почему плохой поступок? Потому что есть родственники, есть близкие, есть многие люди, которые связаны с этим соседом, которые будут страдать. Поэтому, опять же, пистолет хороший, поступок человека, он плохой. В отличие от этого, если человек убил террориста, допустим, бандита какого-то террориста, тогда в данной ситуации он сделал хороший поступок. Почему? Потому что он привел к тому, что большинство людей, много людей страдать не будут. Может быть, его близкие будут страдать, но тот ущерб, который мог нанести этот бандит или этот убийца, он превышает все вот это вот страдание, которым могли бы страдать его родственники и так далее. Поэтому в основном, когда вот если спросить просто, что такое хороший поступок, что такое плохой поступок, в основном это оценивается пользой, какую пользу принесет этот поступок тому или иному. Но понятно нам, что сам этот разговор о пользе, он очень проблематичен. Почему? Потому что кто дает оценки той или иной пользе? Опять же, возьмем с вами пример с террористом. Террориста, которого убили, его граждане, его страны считают его героем. Мы одни считают его террористом, и может быть вполне справедливо, а другие считают его героем. Где же здесь ориентир на то, что это хороший поступок или нет? Как мы с вами уже не раз об этом говорили, оценки хороший или плохой, они не объективны. Оценки, вот слова, которые мы используем, хороший или плохой, они субъективны в отношении человеческого поступка, потому что в отношении к природным вещам с точки зрения Аристотеля не объективны. То есть или пистолет выстрелил или нет, или этот яблоко стало яблоней или нет, то есть это или реализовал потенциал или нет. Но человеческие действия и поступки, они оцениваются самим человеком. То есть зависят сугубо от его интересов. Если эти действия соответствуют его интересам и приносят ему и соответствуют интересам большинства, там, большого круга людей, это хороший поступок. Если они не соответствуют этому кругу людей, это плохой поступок. Поэтому в данной ситуации понятно, что человек должен ориентироваться на Человек должен ориентироваться на какой-то идее, какой-то ценности, и в соответствии с этой ценностью смотреть, проверять, изучать эти поступки хорошие или эти поступки плохие. Потому что постоянно его интересы будут, личные интересы будут постоянно меняться, и отношение к этим поступкам будет меняться. Мы с вами, как верующие люди в получение Торы на горе Синай, в пустыне и так далее, нам очевидно и понятно, что хороший поступок – это поступок, соответствующий ценностям Торы. Плохой поступок – это тот поступок, который не соответствует ценностям Торы. Да, это в основном такой должен быть взгляд у любого верующего человека. И, конечно, чем больше его взгляд соотносится и совпадает со взглядом Торы, тем больше поступки, связанные с взглядом Торы, соответствующие с ее интересами, для него будут казаться ему хорошими, а которые противоречат интересам Торы для него, лично для этого человека, будут казаться плохими. Это первая оценка. Вторая оценка, которую человек, как мы с вами уже сказали, оценивает поступки, это не что хороший или плохой поступок. У человека есть четкое понимание, ощущение, что этого делать нельзя. Человек может прийти и сказать, нельзя это делать. Или наоборот, должен прийти и сказать, каждый обязан это делать. И требовать от других людей совершать то или иное. То есть здесь какие-то понятия обязанностей или определенного запрета. Например, всем понятно, что нельзя обижать слабых. Нельзя. Это не плохо. Если мы видим, как кто-то обижает слабого человека, мы не можем прийти и сказать, ой, ты плохо себя ведешь. Нельзя это делать. Нам очевидно, что вот это вот нельзя кричит из самого этого делать нельзя. Или наоборот, если кто-то, ты обязан сделать то или иное. Не знаю, жена нуждается в помощи или любой другой близкий. Мы требуем от близких людей помочь. Это требование. Надо, обязан помочь. Мы требуем от него эту помощь. То же самое могут быть разные другие поступки, которые мы требуем там заступиться за слабых, мы требуем и так далее, да. То есть есть какие-то совсем другой вид разговора. Разница здесь заключается в том, что, допустим, знаете, человек, который, допустим, приведем вам пример. Муж и жена сейчас спорят, стоит ли пойти им в мясной ресторан или в молочный ресторан. Вот они поспорили. Она, жена хочет пиццу, а муж хочет стейк. И вот они сейчас спорят и думают, обсуждают, куда лучше пойти, в пиццу или стейк и так далее. Там можно, когда для того, чтобы навести, скажем так, мир в доме и так далее, там можно как-то подойти и найти какой-то компромисс, сказать, да, вчера кушали пиццу, давай сегодня поедим стейк, или наоборот, давай эту неделю будем стейк, а там... И так какой-то компромисс можно найти. Потому что нам понятно и очевидно, что они спорят о каких-то личных предпочтениях. Но когда мы видим, как какой-то живодер начинает издеваться над котенком, мы не будем с ним искать никакого компромисса. Там нету. Мы не придем ему, не дай бог, и не скажем, ну ладно, поломай ему одну ножку или выколи ему один глаз. Конечно, нет. Здесь нету компромиссов. Почему? Потому что каждому глубоко осознательно вот это ощутимо и понятно, что этого делать нельзя. Вся его душа, все его сознание орет, что этого делать нельзя. Или наоборот, в других ситуациях, когда сознание орет, что здесь надо сделать то-то или заступиться, или сделать что-то, требует от него что-то сделать. Таким образом, у нас получается две оценки человеческого поступка. Одна оценка, которая говорит нам о том, что этот поступок хороший или плохой, а другая оценка, которая говорит, что вот этот поступок запрещенный, этот разрешенный и так далее. Поступок хороший или плохой, нам понятно, откуда он выходит, это из ценностей Торы и так далее. Но поступок, который говорит нам, кричит нам о том, что это запрещенная вещь, этого делать нельзя, мы уже тоже с вами не раз об этом говорили, вопрос, откуда берется этот запрет, то есть что значит этого делать нельзя, это где записано, что этого делать нельзя. Почему этого делать нельзя? Как мы можем сейчас объяснить этому вот ужасному живодеру, который издевается над котенком, как мы можем ему объяснить, что этого делать нельзя? Где это написано, что это делать нельзя? Где вы видели, чтобы этого делать было нельзя? Откуда берется это понятие долга? Это обязан делать или этого делать нельзя? Откуда оно берется? В природе оно никак не проявляется. Есть много разных объяснений. То есть можно сказать, что это развитие человеческой культуры. когда мы там еще были кочевники, собиратели, чтобы жить в определенных обществах и так далее. Вот там вот надо было придерживаться тем или иным моральным принципам и так далее. Но это все равно не объясняет. Все те, кто пытается сказать, это не объясняет саму другую причину. Я требую от того человека, чтобы он этого не делал. Откуда у меня есть такие полномочия от него это требовать? С чего вдруг он должен меня прислушиваться, слушать и так далее? Ответ, естественно, что может быть здесь заложен только один, то есть если есть высшая власть, которую мы принимаем, и вот эта высшая власть говорит нам, что требуется делать так или иначе и так далее. Но я не буду сейчас входить в эту тему, мы уже не один урок посвятили источникам морали, откуда они берутся, откуда берутся моральные требования. Те, кто хотят, могут проверить, просмотреть прошлые наши уроки и так далее. Но я хочу объяснить такую вещь. Смотрите, даже бывает, вот давайте с вами разберем ситуацию. Человеку, которому очень очевидно, понятно, что есть поступки, которые делать нельзя. Очевидно, что врать нельзя. Нельзя, это понятно, это людям, любой, кто соврал, мы людей, детей ругаем, мы обижаемся, если нас кто-то обманул сознательно и так далее. Потому что нам понятно, вы вот в обществе вот, врать нельзя. Это неплохо, нам понятно, что этого делать нельзя. И любой другой поступок, который мы с вами возьмем, который нам очевиден, что этого делать нельзя. Как себя поведет человек, если он не будет нести ответственность за этот поступок? Этот вопрос задал в одних своих писаниях, задал Платон. Платон задался вопросом с помощью такой вот, можно сказать, хитрой аллегории такой, где он пытался пролить свет, можно сказать, на темную сторону человечества, человеческой природы. Он сочинил такой вот известный миф, притчу такую о пастухе, который во время того, как пас овец, коз, что такое там, вдруг произошло какое-то землетрясение, которое открыло какую-то древнюю гробницу, которая была там где-то в горах и так далее. И он нашел, зайдя в эту гробницу, он нашел там кольцо. Называется кольцо Гига. Да, нашел там кольцо Гига, какое-то божественное кольцо и так далее. И он обнаружил, что это кольцо обладает чудесным таким вот чудесными силами. Какими? Она делает его обладателем невидимым. Как только человек одевает это кольцо, он становится невидимым. И вот сейчас вопрос. Человек, который становится невидимкой, он невидимый человек. То есть, ну, грубо говоря, он не несет ответственность за свои поступки. Представьте себе, вдруг человек стал невидимым. То есть, ему нечего бояться, абсолютно нечего бояться. Как себя сейчас поведет человек? Будет ли в данной ситуации человек придерживаться своим ценностям, своим моральным понятиям, придерживаться своим моральным обязанностям? Как сейчас себя поведет человек? Разбирая вот этот вот рассказ, я вам заранее скажу, там, что пастух повел себя плохо, конечно, он там обманул царевну и там в сговоре там подслушивая разговоры, привел к смерти ее мужа, насильно на себе ее женил, то есть он проявил все свои самые темные и черные качества своего характера. Но в этом рассказе Платон поднимает такой вот вопрос: если бы люди могли оставаться безнаказанными, на какое зло они могли бы решиться? Есть ли граница того зла, на который бы человек не пошел? Да, вот представьте, опять же, ситуация по-настоящему, это можно себе представить. Друг, вот вы абсолютно невидимый человек. Можете подслушивать, можете слушать разные сплетни, можете совершать самые страшные поступки, которые мы уже можем себе представить. И оставаться безнаказанным. Есть ли где-то какая-то граница, которую человек не пройдет? Дело в том, что когда человек не опасается последствий, он становится хуже зверя. Он способен на самые жуткие поступки, которые можно себе представить. Именно поэтому, например, ну, В обществе существует такое понятие, как тюрьмы. Иногда даже существуют такие понятия, как смертная казнь. Почему? Потому что человек, который не боится последствий, он способен на самое страшное зверство. У нас есть такое вот интересное высказывание в Талмуде, как-то между мудрецами. Один из мудрецов сказал другому, извините, я уже имена не помню, но один мудрец сказал другому, что если бы я сидел бы в Санедрине, я бы оправдал всех. То есть у него такое абсолютное знание законов, и он до такой степени, ну, законов Тора, он до такой степени понимает и знает все их условия, все в них лазейки, что он бы оправдал бы всех виновных. Надо заметить такую вещь, Санедрин к этому и стремится. То есть Санедрин стремилась всегда к оправданию человека. Но на это приходит и один другой мудрец и говорит ему, что если бы это было бы так, ты бы умножил преступников в Израиле. Почему? Если люди знают, что их поступки не несут никакого за свои согрешения, они не несут никакого наказания, ну тогда нету границ ничему. Тогда разрушается все. Почему тогда надо соблюдать законы? Я могу бояться других людей, могу бояться того, ну, но если я самый сильный на районе, я самый такой, не знаю, с большим количеством оружия на всем районе, чего мне бояться? Бояться нечего. Человек способен на ужасные поступки. Так как все, надо заметить такую вещь, то, что мы с вами сказали, так как человек боится, что его поступки проявятся в конечном итоге, и он не хочет быть преступником, поэтому это его еще и сдерживает. Но есть определенные моменты, которые могут показать человеку, что он останется ненаказанным. Да, могут такое вот показаться человеку, что в данной ситуации никто об этом не узнает. И поэтому здесь, именно здесь человек должен задаться вопросом, а как бы я повел себя на месте того пастуха? Что бы меня могло сохранить от этих ужасных поступков? Про это именно направлено вот сегодня вот будет тема нашей заповеди и так далее. Про эти моменты говорит Тора. Что? Я вот процитирую стихи Торы, которые связаны с этим. Не злословь глухого и перед слепым, извините, не клади преткновения. И бойся Бога твоего, я Господь. Да, то есть не злословь глухого. Это означает что? Что человек не слышит. Я его обзываю, матерю, там, не знаю, проклинаю. Он не слышит. Какие последствия у него могут быть? Или перед слепым не клади преткновения. То же самое. Вещи, которые мы сейчас с вами разберем. Что именно говорит про эту заповедь. Но опять же, безнаказанность. Слепой же не видит. Безнаказанность. И бойся Бога твоего. Написано дальше. Нельзя этого делать. И бойся Бога твоего. Я Господь. Окей. Дальше у нас написано в следующем месте стих. Проклят сбивающий слепого с пути. Да, будет проклят тот, кто сталкивает с пути, сбивающий слепого с пути. Дальше у нас следующее, тоже стих Торы говорит об этом. Если обольщать будет тебя твой брат по отцу или сын матери твоей, или твой сын, или твоя дочь, или жена лона твоего, или твой ближний, или кто дорог тебе, как твоя душа, втайне говоря, пойдем и будем служить божествам иным, каких не знал ты и твои отцы, и божеств народов, которые вокруг вас близки к тебе или далеки от тебя, от края земли до края земли, не благоволи к нему и не слушай его, и да не щадит его глаз твой, и не жалей, не покрывай его. То есть тот, кто уговаривает человека к плохому поступку, к язычеству, нам написано, нельзя над ним жалиться. То есть даже если это очень близкий нам человек, родной нам человек, но казни подверни его, твоя рука да будет на нем первой, чтобы умертвить его, а рука всего народа после. И побей его камнями, чтобы умер, ибо он желал отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли Израиля, Мицраима, из дома рабства. И все сыны Израиля услышат и убоятся, и не будут больше делать такого зла в среде твоей. Окей, то есть у нас есть первое, нам говорят, что нельзя ставить какие-то препятствия перед слепым. Второе, у нас написано, что человек, который, то, что вот мы сейчас с вами читали, человек, который уговаривает для другого человека нарушить заповеди Торы, в особенности идти и служить язычеству, этому человеку нет права существования, такого человека надо убить. Хорошо, давайте сейчас с вами разберем, вот как Равиш пытается разобраться, что эти стихи от нас практически хотят, что нам доносят. Первое, почему Тора подчеркивает, что нельзя ставить препятствия именно перед слепым, а перед зрячим можно? Что значит перед слепым? Да, почему именно перед слепым? Мудрецы объясняют, что комментаторы, мудрецы, что слепой – это не незрячий человек, который не видит. Слепой – это тот, кто, это может быть вполне тот человек, кто не знает, не понимает, не разбирается в определенных темах. Часто обращается к совету какой-то человек, который не разбирается в этой теме. А я здесь вижу вот выгоду определенную, как можно его, знаете, как обмануть и так далее, как-то подвести под свои интересы. В этой теме этот человек, он слепой. Он может быть профессор по физике, по химии, почему угодно. Но в данной теме он может быть слепым человеком. Слепой человек – это не знающий, не разбирающийся в определенных темах. Он слепой в этой теме, и он обращается за помощью, за советом. Любой человек, который слабый, больной, беспомощный или ребенок, все они считаются слепыми. Почему? Потому что, как мы знаем, ребенок, естественно, разум его еще не развит, его можно очень легко обмануть, его можно очень легко подвести под свои интересы и так далее. Слабый, больной человек, любой беспомощный человек, который нуждается в нашей помощи, в нашем совете, он слепой. Не используя их слабость, говорит нам Равиш, их невнимание и зависимость от тебя в своих целях. Это то, что говорит нам Тора. Не используй беспомощность человека в своих целях. Ни в коем случае этого делать нельзя. Не говори себе такую вещь, кто меня увидит. Ведь это и есть классическая идея безнаказанности. Почему? Я дал ему совет. Я думал, что это совет хороший. Как можно доказать, что мой совет был плохой, потому что я действовал в своих личных рамках, в своих личных интересах? Как это можно доказать? Поэтому человек скажет, ну, максимум скажут, что я дал ему плохой совет. Но никто не будет меня обвинять в том, что я циничный эгоист, который думал о себе и сразу же вот при первой же возможности решил обмануть человека, чтобы как-то его на него повлиять и так далее. Не говори себе, кто меня видит, кто меня поймает на ложном совете. Тора нам говорит, и бойся Бога твоего, я Господь. Причем это начало конца, как оно связано с концом. Нельзя оскорблять глухого, нельзя ставить препятствия перед слепым. Бойся Бога твоего, я Господь. Говорит Равиш, именно это Тора и подчеркивает. Ты абсолютно прав. Люди, ты можешь людей обмануть. Сказать, у меня было другое намерение, я хотел ему помочь, я хотел дать ему верный совет. Но не забывай, есть Бог. Бог все видит, Бог все знает. И он понимает прекрасно все твои намерения. Поэтому от человека требуется, как мы с вами дальше это увидим, человека требуется быть для беспомощных людей опорой, глазом для слепого, ухом для глухого. И также быть воспитателем для детей. Это тоже очень важная вещь. Ребенок тоже абсолютно, не потому что он физически беспомощный, ребенок, он еще глупое создание, он еще не понимает, как устроен мир, он еще не понимает, кто против кого. И натравить ребенка в своих каких-то идеях и сделать с него какого-то бандита, это расплюнуть. И поэтому мы должны понимать, мы должны быть воспитателями для детей в правильном смысле. Мы должны быть опорой, глазом и ухом для нуждающихся. Слепой, как мы с вами говорили, в незнании, это тот, у кого нет опыта, который не разбирается в теме. Или, например, кто ребенок, который малый возрастом не понимает ситуацию, в которой он оказался. Говорит Равиш, тебя Бог наградил разумом и опытом. Ты взрослый человек, у тебя есть опыт, у тебя есть разум. Он довел тебя до этого момента, чтобы ты смог помочь другим. Очень часто сталкиваются ситуации, например, там, не знаю, новые репатрианты, которые приехали в страну, допустим. Или ребенок, который пошел, новый ребенок в школе. Он еще не знает школу. Он не знает, кто против кого. Он не понимает, как устроена иерархия в классе. Кто где и какой учитель. Он ничего, ни в чем не разбирается. Как легко можно обидеть этого человека? Как легко можно ему подставить подножку? Как легко его просто обмануть? Поставить его на смех перед всеми? Как легко можно обмануть нового репатрианта, который по-настоящему только приехал в эту страну? Он понятия не имеет, о чем идет речь, будь то репатриант или иммигрант в другую страну, не имеет значения. Но когда мы сталкиваемся с этими людьми, Тора требует от нас помочь им. Не игнорировать их, там, их проблемы и так далее, а стараться им помочь. Потому что именно они и есть те самые слепые и глухие, которые перед нами отказываются. Которые перед нами оказываются. Именно им и требуется наша помощь. Поэтому нам надо направить их на верный путь. Дать правильный совет. Поделиться своим опытом. Но если возникнет соблазн обернуть ситуацию в свою пользу, говорит Равиш, если готов подставить другого ради своей выгоды, то помни, читающий мысли все видит прекрасно. Он поймет чистоту твоих намерений. Он видит твои старания помочь другому и понимает, истинны они или нет. От Бога некуда скрыться. Абсолютно верно. Человек может прийти и сказать, я вот нам, людям, он может обманывать сколько угодно. Я хотел ему дать наилучший совет. Я ж не виноват, что он там попал в такую вот проблему и так далее. Я хотел дать ему лучший совет. Но нет. Человек должен понимать, да, людей ты можешь обмануть. Но Всевышнего нет. То, что Тора подчеркивает, я Бог. Родители, преподаватели, братья, сестры, друзья, товарищи, любые близкие и дальние родственники, все напрямую влияют своими поступками, словами, реакцией на души наших детей. Как мы уже с вами говорили, дети, они абсолютно слепые в этом мире. Они как маленькие котята, которые еще не раскрыли свои глаза, еще не раскрыли свой взор на этот мир. Много они еще не понимают. Говорит Равиш, вы и ваша встреча с ними, да, должна зажечь в них огонь понимания истины. Дать правильное воспитание. На каждом возлагается, не только над своими детьми. Своими детьми это естественно, про это не говорят. Но и также над любыми другими детьми, будь то воспитатель в школе или любой человек, он должен постараться дать правильное воспитание тому ребенку, который от него зависим. Будь то это воспитатель в школе, или это какой-нибудь там, не знаю, пионер, вожатый, не знаю, кто бы то ни был, или будь это родитель, или какой бы то ни был родственник. Конечно, ни в коем случае мы не имеем права вмешиваться в семейные отношения тех детей, там тоже большой вопрос, когда надо или не надо, это не буду в эту тему ходить. Но если ребенок, скажем так, под нашим влиянием находится, мы должны быть очень-очень внимательны к этому ребенку. Надо понять одну такую вещь, что наш пример, как мы себя ведем, намного более влиятелен на сознание детей, чем наши слова. Если мы будем ребенка учить 100 раз, нельзя обманывать, нельзя обманывать, нельзя обманывать. Но сам ребенок видит, как кто-то звонит там в дверь, он его отец ему кричит, там, скажи, что у меня дома нет, или там, не знаю, подписывает какие-то документы, где он там округляет какие-то суммы. Ребенок это все видит. Это все у него запечатляется. И у него получается какая-то такая вот определенная, как сказать, противоречие в сознании его. И он думает, что если вот такое-то, то есть обман, это ну, в таких ситуациях можно обманывать. Мы должны быть очень внимательны, говорит Равиш, к воспитанию наших детей. Мы видим, сколько внимания Тора выделяет воспитанию детей. Сколько заповедей в Торе были прописаны и написаны ради, в этой идее воспитания детей. И передадите эти вашим детям, и будут эти слова перед вашими детьми, и объясните вашим детям. Но что мы должны понимать простую вещь. У нас нет никакого будущего, если наше потомство оторвано от наших предков. Если мы не являемся вот этим звеном, связывающим наше прошлое с нашим будущим, тогда нет никакого будущего. История наших предков, архивные данные, они очень важная вещь, конечно. Без истории нету будущего, это понятно. Но более того, без звена, которое связывает историю с будущим, тоже нету будущего. А нету будущего, так и история пропадет. Наша задача, моя, ваша, все, кто слышит этот урок, быть этим самым звеном, связывающим наших детей с нашими предками. Предки нам передали какую-то информацию. Конечно, если это верная информация, конечно, если это правильная информация. Но вот предки нам передали информацию, Авраам, Ицхак, Яков, Муше, все пророки, которые были, весь еврейский народ передавал эту информацию в течение тысяч лет. Да, мы все с вами жили в стране, которая за 70 лет смогла стереть тысячелетние достижения нашего народа. Но сегодня мы вернулись к нашему еврейским источникам. И наша задача соединить наших детей с этим источником. Проблема, конечно, является в том, что у детей есть очень много разных источников информации, помимо родителей. Многие дети там сидят в разных там тиктоках, смотрят разные там интернеты и передачи, и все что угодно и так далее. И они берут примеры у очень многих разных героев, скажем так. У многих разных персонажей берут свои примеры. Не всегда, конечно, эти персонажи, в основном, но, скажем, не всегда эти персонажи соответствуют нашим ценностям. И не всегда ведут себя правильно в соответствии с нашими ценностями. Поэтому, если мы хотим, чтобы дети прислушивались к нам, а не к этим персонажам, мы, как минимум, в первую очередь должны заботиться о том, чтобы мы были достойным примером для них. Мы должны открыть им этот мир, стать для них началом понимания этого мира. И поэтому мы должны понимать, как я уже сказал, что наш пример, как мы себя ведем, это пример, который запечатлится в сознании ребенка. Действия, поступки родителей, поступки бабушек, поступки его близких людей намного более впечатлительны и намного больше задерживаются в памяти у ребенка, чем миллионы слов, которые будут сказаны ему про то или иное. И здесь надо понять такую вещь. Когда родитель срывается, или когда человек ведет себя не соответственно своим ценностям, бывает такое, он в основном протягивает, там, не знаю, за мир, надо со всеми жить мирно и так далее. И вдруг, ну, бывает ситуация, когда кто-то ему до такой степени нагрубил или обидел, что он просто срывается на того человека. Бывает такое. Каждого человека можно довести до таких срывов. Но человек должен понимать прекрасно, когда сейчас я срываюсь, я показываю пример своему ребенку. Я ставлю препятствия перед слепым человеком. Я напрямую нарушаю запрет Торы. Конечно, бывает иногда ситуация, где правильно. Опять же, я не буду входить в эти тонкости. Но когда человек ведет себя не соответственно своим ценностям, ну тогда в данной ситуации он ставит препятствие перед слепым. Поэтому мы должны подходить к этому занятию, скажем так, воспитанием детей очень-очень бережно. Ведь один неверный шаг может оставить в сознании ребенка абсолютно неправильное восприятие всей своей среды. Когда ребенок видит, как отец приходит домой и там что-то грубо ответил своей жене. Или видит, как жена с неуважением относится к мнению мужа. Или что бы то ни было, все вот эти вот семейные постоянные конфликты. Дети это видят. И как вы думаете, они будут вести себя в соответствии со своей женой или там со своим мужем? Тоже, это и есть тот самый пример, который они видят. Когда они видят, как родственники или близкие обзывают один другого, оскорбляют один другого, они не понимают, в чем проблема, когда другой кто-то оскорбляет. Они не видят проблемы в этом. Потому что сколько бы родителям об этом ни говорили, но самое важное – это сам пример. И человек должен понимать, что он должен вести себя соответственно со своими принципами, иначе, как мы уже сказали, ставит препятствия перед слепым человеком. Мы должны понимать, один неверный шаг может оставить в сознании ребенка абсолютно неправильное восприятие этого мира. Они будут всю свою жизнь строить на основе своего воспитания, на это, которое мы его воспитали, пока сами не смогут проанализировать и разобраться. Да, то есть до взрослого состояния ребенок все время живет на воспитании своих родителей. Он живет принципами и ценностями своих родителей. Потом, в конечном, там, он взрослеет, получает свой разум, свое сознание и уже способен сам анализировать, соглашаться, не соглашаться и так далее. Уже способен сам анализировать ситуацию, принимать сам решение. Но до этого момента он абсолютно зависим от тех привычек и того воспитания, к которому мы его привили. Не ставь перед ними препятствий. Говорит Равиш, ой вовой, если в вашем воспитании главной целью будет не их благо, а ваши интересы. Здесь просто интересно, книга Равиша написана на иврите. Я не знаю, как он перевел ой вовой с немецкого, как это звучит на немецком, но на иврите он так и написал, ой вовой. Мне просто это было интересно, как это будет звучать на немецком. Но говорит Равиш нам, ой вовой, если в вашем воспитании главной целью будут не их благо, а ваши интересы. И здесь получается очень часто мы встречаемся с этим, что родители подталкивают детей к каким-то требованиям, каким-то действиям, потому что они хотят, чтобы дети воплотили их мечту. Мама, которая там, не знаю, мечтала быть балериной, и по той или иной причине не получилось, она будет таскать свою дочку на все вот эти возможные там кружки балета и так далее, и будет его проталкивать всеми силами. И дочка вырастет в понимании, что нет ничего помимо балета, и помимо вот этих вот балетных каких-то достижений, и все. И в данной ситуации мир этой дочки продавлен, уничтожен. Почему? Потому что родители возложили свои какие-то интересы, видят, ну, как бы, в детях, воспитание детей. Я писал тоже очень интересную такую заметку от Рав Йонатана Закса, один из величайших раввинов, который вот жил, скончался недавно. Я в группе, вот как раз перед уроком, сегодня я опубликовал в группах вот эту публикацию от его имени. Очень часто надо понять такую вещь, что очень часто родители заходят в лишние конфликты с детьми. Не потому, что это правильный конфликт. Не потому, что здесь можно отмахнуть, а потому, что задета их гордыня. В чем? Ребенок посмел их ослушаться. И здесь отец или мать будут биться до конца, чтобы выдержать и выставить свою точку зрения во что бы то ни стало и проталкивать и так далее. Так почему? Потому что как ты мог меня слушаться? Воспитание детей может очень часто быть и больные моменты. Ребенок может огрызнуться, ребенок может там что-то обидное сказать или не послушаться нас. Но родитель должен всегда держать перед собой в голове вот это вот понятие. Чем я здесь занимаюсь? Воспитанием или дрессировкой? В чем разница между воспитанием и дрессировкой? Воспитание – это то, что мы хотим дать ребенку в дальнейшем, на дальше, чтобы когда он уже вырос, он продолжал жить в том воспитании, которым мы его воспитали. Воспитание мы не ждем результата моментального. Мы ждем результата потом, когда он вырастет, когда он станет взрослым человеком, он получит какие-то определенные ценности, которые мы ему привили, которые мы ему воспитали. Воспитание всегда смотрит вперед. В отличие от этого, дрессировка требует момент, сейчас, моментально. Я сказал там собаке, сесть, она сядет. Фас, брызгает, фу, она бросит. То есть я требую моментального действия. Поэтому подход к воспитанию и дрессировке абсолютно разный. Дрессировке, конечно, требуется моментальная реакция за непослушание или за послушание. Послушался, вот тебе конфета. Не послушался, вот тебе плетка. Требует моментально, потому что я хочу выработать в нем понимание, чтобы у него в голове связалось, что один поступок вырабатывает другой поступок, другой результат. Вот это приводит к этому. Вот скажу нога, ты несешь к ноге, вот плеть. Или там, не знаю, как бы, чтобы это ни было. А выполнишь, вот конфета. Чтобы у него это все было в голове, действовалось быстро. Но воспитание, понятно, что это, нам понятно, что это не дрессировка. Оно действует совсем по-другому. Там не помогут наказания, там не помогут какие-то... Потому что мы не хотим дрессировать детей, мы хотим их воспитать. Мы хотим построить следующее поколение. И здесь, говорит Рави Шмидт, каждый из нас должен понимать нашу задачу. Не дрессировать детей, а воспитывать следующее поколение. Если мы будем плохо их воспитывать, если они увидят в том, что наше главное, скажем так, что нас движет к этому воспитанию, это наши личные интересы, а не что бы то ни было там другое, там не забота о детях и не забота там о их воспитании и так далее, понятно, что этому будет очень плачевный конец. Наступит день, когда они поймут и будут проклинать нас. И это проклятие услышит Всевышний. Надо понять такую вещь. Когда Тора нам говорит о том, что Всевышний близок к беззащитным, вдовам, сиротам, беззащитным, бывает очень часто, что и наши дети тоже сироты. Когда родители не занимаются воспитанием детей, а они пытаются через детей реализовать какие-то свои недостатки, какие-то свои там мечты прошлого, они абсолютно глухи к потребностям детей, их дети тоже сироты. И если потом этот ребенок вырастет и осознает, в каком несчастье, как его воспитывали и так далее, что его воспитали неправильно, что придерживался неправильным принципам, в конечном итоге, говорит Равиш, он проклянет своих родителей, проклянет всех, кто его воспитывал. И это проклятие услышит Всевышний. Если, говорит Равиш, не боишься ты последствий от людей, тогда побойся последствий от Бога. Есть еще один момент. Есть человек, который слепой духом. Он слабый духом. Это тот, кто поддается малейшим соблазнам. Люди, у которых разные зависимости от вредных привычек. Люди, которые предрасположены к какому-то греху или к грехам. Которые слабые духом. Нам нельзя их подталкивать к соглашению согрешителей и так далее. То есть очень часто бывает такое, что люди могут воспользоваться слабостями своего друга. Воспользоваться слабостями другого человека. Знать, что вот он сейчас пытается бросить пить. Да идем, да, одна рюмочка, что там будет и так далее, и так далее. И подстрекает его вернуться к чему-то плохому. Он тоже слепой. Он тоже слепой человек. У него есть слабость. И за эту слабость он не всегда способен видеть последствия. Поэтому подстрекать его к чему-то, я знаю, у него какая-то слабость, там, не знаю, к греху какому-нибудь. Или у него какая-то слабость, там, не знаю, каким-то, какой бы то ни было зависимости. Я ни в коем случае не имею права его подталкивать, его как бы направлять или облегчать ему этот путь. Я, допустим, человек, который продает сигареты. И открою вот этот киоск продажи сигарет возле там, не знаю, места, где там общественное место, где там сидят люди и вот проходят курсы от того, чтобы бросить курить. Это будет самый выгодный бизнес. Они его только-только бросили курить, и вот перед ними стоит весь киоск со всей своей красой, со всеми самыми лучшими сигаретами. Для бизнеса это вполне может быть что-то хорошее. Но для человека это самое ужасное, что может быть. Потому что человек проявляет свою мерзость, свое пренебрежение к мучениям других людей, которые пытаются избавиться от этой привычки. Человек, который знает, что другие там, не знаю, пытаются соблюдать субботу или пытаются соблюдать кошерность или что бы то ни было. И он специально напротив их лица там кушает что-то некошерное, говорит, как это вкусно и так далее. Специально, думает, что это смешно. Но они представляют себе, какой конфликт это у того человека, который принял решение не кушать некошерное. И он ставит перед слепым преграду. Это тоже абсолютный запрет, этого тоже делать нельзя. Не говори себе, говорит Равиш, разве я согрешил? Ведь у того человека был выбор. Я пошутил, вот у него был выбор, что он так вот легко поддался под этот соблазн. Это его проблемы. Нет, ты несешь ответственность за соглашение того человека вернуться к прошлому. Ты поставил перед слепым преграду. Ведь ты предоставил слабому человеку возможность отступиться, отойти. Те, кто влияют и воспитывают новое поколение людей, должны помнить всегда, что молодые сердца еще слепы и стремятся к моментальным соблазнам. Юноши, когда у них все гормоны везде горят, пищат и орут и так далее, надо понимать, что к ним надо относиться, они еще слепые. Их сознание открыто перед дурными мыслями и фантазиями. Одно легкое слово, которое выходит из ваших уст, может быть воспринято неверно и зажечь огонь, который уже не в силах будет их потушить. Это каждый должен понимать. Мы занимаемся, опять же, воспитанием или образованием студентов, людей. Мы должны четко понимать, что мы говорим с вами о поколении, которое, о этапе взросления человека, которое очень эмоциональное, очень такое вспыльчивое. И мы должны понимать, что когда мы даем те или иные идеи этому поколению, мы должны понимать, какие идеи мы им должны давать, какое образование, чему мы их должны воспитывать. Потому что как только вот они зажгутся, это уже будет невозможно потушить. Окей, следующий стих у нас. Проклят, сбивающий слепого с пути. Что это означает, говорит Равиш? Это говорит о том, что остерегаться в том, чтобы не помогать в нарушении запрета Торы. Не будь помощником в греху. Пособником. Нельзя продавать, дарить или одалживать предметы, которые могут нанести вред другим. Надо всегда предупредить покупателей об опасности. Это практический запрет, закон. Когда мы что-то продаем, в бизнесе или что-то там, мы должны четко предоставить покупателю всю картину, все побочные эффекты, которые в этом могут быть, все, что к этому может привести и так далее. Очень, знаете, популярно в свое время была вот эта вот пирамидная такая экономика, когда там какие-то непонятные косметики, откуда-то непонятно, что-то продается, что-то не продается, никто ничего не знает. И люди вот впихивают, вот эта вот мазь, она тебе поможет от всевозможных морщин и шрамов, и она вообще тебе, крылья у тебя пробьются, и будешь летать по квартире, это вообще-то супер, эта мазь. А вот этот порошок, он тебе там вообще... все болезни сотрет, все тебе поможет везде, в чем только хочешь и так далее. А вот это тебе и так далее, и так далее, и так далее. Человек, который занимается этими товарами и продает их, он должен быть честным с покупателями. И он должен объяснить им все последствия, которые могут это быть, все побочные эффекты. Да, эта мазь, допустим, она и может помочь там от каких-то там, не знаю, царапин, шрамов и так далее. Но она может привести к тому, тому, тому и тому. Он должен быть честным. Человек, который нечестный, Он опять же ставит препятствия перед слепым. Нельзя ни в коем случае продавать запрещенные продукты или товары в том государстве, в котором мы находимся. Конечно, имеется в виду наркотики, оружие, разные запретные препараты, которые наносят вред. Их продавать нельзя. Нельзя, да, еще здесь очень интересный закон, который многие не знают. Нельзя одалживать деньги без расписки или свидетелей. Это закон, который приводится в Шульхан Арух. К вам обращается ваш близкий вам человек и просит, одолжи мне, пожалуйста, там, не знаю, 100 рублей мне срочно надо, или не знаю, какую бы это сумму, ну, я не знаю, там, 100 рублей, но какую бы сумму, которая для вас не простая сумма, не копейки, которую, ну, ладно, отмахнетесь от этой суммы. Серьезная сумма. Кто-то вас там, не знаю, просит 1000 шекелей. Позвонил родственник, просит 1000 шекелей. Это сумма, которая уже такая серьезная сумма. Вы не имеете права одалживать эти деньги, если вы не берете у него расписку. Почему? Ну, что бывает такое, что человек забывает. Скажет, а как, я же тебе вернул. Он по-настоящему уверен, что он вам вернул. Поэтому, чтобы не было таких ситуаций, вы должны ему объяснить. Смотри, я тебе с удовольствием дарю, дам эти деньги, но знай простую вещь, что закон, еврейский закон требует, чтобы я тебе их дал под расписку. Или при свидетелях, или под расписку. Чтобы не было потом каких бы то ни было конфликтов, и чтобы тот человек не оказался в той ситуации, что он отрекается от этого долга, несмотря на то, что он должен, по своему по своей беспамятности, скажем так. Он не помнит. Реально бывает такое, что он не помнит. Нельзя распространять, опять же, понятно, пошлые книги, фильмы, фотографии, все, что вызывает плохие качества, чувства у людей и так далее. Нельзя продавать не еврею предметы, которые используют только в языческих ритуалах. Да, вещь, которая только сугубо в языческих ритуалах используется, нельзя их продавать не еврею. Нельзя продавать не кошерную еду еврею, если знать, что покупатель собирается ее употребить в пищу. То есть приходит кто-то в магазин, я вижу, что со мной, передо мной стоит еврей, я знаю, что это еврей, не имею права ему продать некошерную еду. Но если я не уверен, что он покупает для себя, вполне может быть, что он покупает, там, не знаю, для какого-то там нееврея, за которым он ухаживает, тогда в данной ситуации можно. Но если я знаю, что это еврей, покупает ее для себя, я не имею, я должен закрыть кассу, сказать ему, нет, я тебе не продам. Говорит, я хочу купить, не продам. Что значит не продам? Я хочу, демократическая страна, я хочу купить вот эту вот колбасу, которая до этого нахрюкала. Именно эту колбасу я хочу. Я не имею права ему продавать. Я перед слепым не должен ставить препятствий. Если я уверен, что он покупает для себя. Нельзя поддерживать и помогать человеку во время запрещенного ремесла. И также желать ему удачи. Ну, разбойник, аферист. Приходит аферист и просит какую-то там помощь или хороший совет. Вот, да, мне как мне здесь. Нельзя ему помогать ни советом, ни ресурсами. И нельзя ему ни в коем случае желать какой-то удачи, чтобы у тебя была там удача и так далее. Нельзя покупать в магазинах, в которые воры сбывают наворованное. Да, есть всякие магазины с продажей со вторых рук, куда люди приносят абсолютно неизвестно откуда взятые товары и так далее. В основном они сворованные. В таких магазинах покупать нельзя. Нельзя продавцам настаивать и уговаривать покупателей в приобретении товара, если он знает, что им это во вред. Да, как мы уже говорили, нельзя. Нельзя давать человеку совет, если это нанесет ущерб третьему лицу. То есть я знаю, что кто-то конфликтует. Я не могу ему дать совет, как того вот третьего человека, как его там подставить как следует. Но когда ко мне приходит один из этих людей за советом, ему лично я могу дать совет, как себя повести. Когда приходит другой другому, но, скажем так, по своей инициативе приходить и вмешиваться в этот спор, давать советы, как лучше одному надурить другого, я не имею права. Но самый ужасный поступок, говорит Равиш, на который может пойти человек, самый ужасный поступок, это тот, кто удовлетворяется, не удовлетворяется плохим советом, не только предоставлять возможность грешить, а тот, кто подстрекает и уговаривает грешить. Он использует данную им самим Творцом силу, силу речи, для того, чтобы поднять людей против воли того же Творца. Самое большое предательство, которое может быть. Всевышний требует от нас заботу и любовь, прощать, идти на компромисс с людьми, просить за них, молиться, чтобы они исправились и так далее. Когда мы видим перед собой грешных людей, мы должны молиться перед Всевышним, чтобы этот грешный человек исправился. Мы должны заботиться о них, помогать. Но тот, кто уговаривает и подстрекает других к греху, Всевышний вычеркивает из ряда людей. Он считается самым страшным врагом для человечества. И над тем человеком нельзя жалиться, нельзя проявлять к нему милосердие, нельзя ему помогать никоим образом. И не надо за него молиться. Это самый большой враг, который может быть человечество. Его надо искоренить полностью и абсолютно. Поэтому, говорит Равиш, будьте очень осторожны в своих словах. Будьте очень осторожны в своих словах, чтобы, не дай Бог, они не привели к тому, что другие люди, услышав эти слова, поймут как-то неправильно и приведет их к самым большим согрешениям, которые можно себе представить. Еще один запрет, о котором мы с вами говорили, это не злословь глухого. Нельзя обзывать глухого. Но вопрос, почему? Он же не слышит, какая ему разница? И кроме того, разве других можно обзывать? Почему Тора отдельно говорит именно о глухом, что его нельзя обзывать? Рамбам поясняет, что злословие недопустимо не потому, что кого-то обижает. Это само по себе. Да, то, что кого-то обижает, это понятно, что никого нельзя обижать. Но даже когда оно никого не обижает. Дело в том, что когда человек злословит, он портит свой характер. Он дает возможность своей грубости выйти наружу. Он становится грубияном, дурным человеком. Он научит себя не сдерживать свою злость, свой гнев. Это независимо от того, услышал ли кто-то другой его слова или нет. Водитель, да, который едет за рулем, который вдруг его там, не знаю, на дороге перерезал другой водитель. И тот час пошел его и материть его, и его маму, и его папу, и всех его родственников, и обзывать. Тот уже давным-давно уехал, тот уже там километр от него находится, он вообще на него чихал. Он, конечно, не обиделся от его слов, но сам человек дал выход своему гневу. Чем больше мы даем выход своему гневу, тем тяжелее будет его сдерживать в дальнейшем. Одно может привести к другому, потом человек научится поднимать руки, потом научится обзывать и оскорблять всех, кого попало, и все, и у него разорваны отношения с людьми. Также и с другими качествами человека, который в ярости, там, не знаю, ломает свои вещи, да, или приносит ущерб другим. Даже если он не приносит ущерб другим, ломает свои вещи. В ярости, там, не знаю, разбил что-то у себя дома, не получил что-то в доме, разбил. Он тоже раскрывает возможность своему гневу выйти наружу. Тем самым образом он не контролирует себя. И чем больше он себя не контролирует, чем легче ему будет продолжать себя не контролировать, и все тяжелее и тяжелее будет себя сдерживаться. Поэтому мы должны избегать проявления плохих качеств всегда. Даже наедине с собой. И даже если от этого не страдают другие, страдаем мы сами в дальнейшем. Но подведем сегодняшний итог тому, что вот мы сегодня с вами видели, обсуждали. Запрет Торы нельзя ставить препятствия перед слепым. Это не касается сугубо слепой, который там с палочкой стоит на переходе, и там ему нельзя ставить подножку. Нет. Слепой — это любой зависимый от нас человек, который без нас не справится в той или иной теме, или без нас не справит, не понимет, как устроен этот мир и так далее. Он нуждается в нас. Он нуждается в нашем опыте. Его нельзя пренебрегать этим И нельзя как-то это использовать в своих целях. Это то, что об этом говорит Тора. Тем более нельзя уговаривать и подстрекать слабых людей, слабым характером подстрекать на какой бы то ни было грех, или подстрекать их, ставить перед ними какие-то там соблазны, для того, чтобы они отошли от своих правильных решений, там, отказаться от тех или иных привычек. Кроме того, прочего, также человек должен контролировать себя везде, даже если у его проявления гнева нет каких-то последствий по отношению к другим людям. Он разбил свою тарелку, кого-то интересует. Он разбил свой стакан, кого-то интересует. Никого. Он может себе в доме разбить все что угодно. Но проблема не в том, что он кому-то нанес ущерб. Он себе нанес ущерб. Но что он научился не сдерживать свои эмоции, которые в дальнейшем могут привести к самым страшным последствиям. И накричать на любимого человека, или поднять руку, не дай бог, на кого-то, и так далее, и так далее. Окей, хорошо, есть какие-то вопросы?
Да, спасибо, Рав Даниэль. Есть поднятая рука. Юсеф, пожалуйста. Нужно нажать на значок «включить микрофон», тогда мы вас услышим. Так, пока не получается. Анна, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я могла вам включить микрофон. Пожалуйста.
Хорошо, Рав Даниэль. Я написала очень длинно, но я прямо прочитаю, что написала. Да, сложная очень тема, ну, по крайней мере, это личное такое у меня восприятие. Преграды перед слепым. И это испытание для всех ситуаций, для всех участников ситуации от Творца. Мой вопрос первый. Не продолжать дальше?
Да-да, я вас слушаю, конечно.
А, хорошо. Преграды перед слепым. Это испытание для всех участников ситуации Творца. Это первый вопрос. Второй. И вот слепой столкнулся с подставленной преградой.
Я первый вопрос не понял. Объясните,
преграды перед слепым. Это испытание для всех участников ситуации Творца.
Смотрите.
Ну, там же две стороны. Рав Даниэль, я извиняюсь. Две стороны, слепой и тот, кто ставит преграду. Для этих двух участников, это для них, для обоих от Творца ситуация как испытание.
Конечно.
Всегда, так, хорошо.
Всегда стоит с любым испытанием, всегда, когда бы то ни было. Но он не должен, кроме того самого, быть еще испытанием так, другого человека.
Это первое. Второе. И вот слепой столкнулся с поставленной преградой. И он сожалеет, что испытание оказалось непосильно ему. Но разве Бог посылает что-то непосильное?
Конечно, нет.
Конечно, а нет. Почему тогда? А как так? Как это? Вот объясните
нет,
это.
Нет, потому что мы говорим о том, что человек, у него всегда есть выбор. Понимаете, когда я ставлю киоск с сигаретами перед курящими людьми, у них есть выбор. Я их не заставляю с пистолетом курить, правильно? Они могут курить, могут не курить. Выбор у них есть. Но то, что у них есть выбор, нас это не касается никоим образом. Выбор у них есть, но я не должен никоим образом подталкивать их к какому бы то ни было соблазну и так далее. Это абсолютно
разное. Значит, они не совсем слепые. Правильно?
Они слепы, потому что они в данной ситуации очень слабы.
Значит, у них нет выбора?
Выбор всегда есть.
Даже вот в слабой ситуации все равно,
даже
да?
Даже в слабой ситуации есть...
Хорошо, значит, оно все равно посильное, правильно? Хорошо, я поняла. А, значит, в этой ситуации винить даже этого киоскера все равно нужно, раз он, зная эту ситуацию, он на ней сыграл, правильно?
Да.
Ладно. А вот если слепой сам себя винит, что он в очередной раз не справился?
Он должен сам себя винить, это понятно.
А, должен, это нормально. Конечно. Хорошо, конечно. И какой урок может слепой выучить для себя?
Понятно.
Как в будущем?
Он должен понять, почему, несмотря на то, что ему очевидно, что курение вредит здоровью, и ему очевидно, что он хочет бросить курить, почему в этот раз он не выдержал это испытание?
Как в будущем он может это выстоять? То есть он
Это
должен.
сценарий, он должен или, например, найти другой ход, не прийти через этот, по дороге через этот киоск, или там, не знаю, закрыть глаза, или,
То
я
есть
не знаю как, это в каждой ситуации каждый
я
человек.
поняла, то есть Рав Даниэль, он должен как разбор полета провести эту анализ для себя ситуации и
Да.
все вот это по полочкам разложить, где он споткнулся, что. И еще один тогда вопрос. Рав Даниэль, а что если сам слепой своей слепотой провоцирует на преграду? Причем, вы понимаете, это же ведь так,
Любой
ведь он.
слепой провоцирует на свою, на эту ситуацию. Любой слепой человек, который слабый, не знающий, человек, который не понимающий, он всегда провоцирует вокруг себя людей, которые хотят его использовать в своих целях. Да, в этом есть весь смысл, ну, как бы, это и есть все понятие слепого, что вот он всегда, он не понимающий, не обязательно слепой в этом, он не разбирается в этой теме. К вам обратился кто-то, который не разбирается в теме налогов. А
Да,
вы...
это общее, я понимаю. Я
Конечно.
понимаю, это обширная тема, поэтому я говорю очень сложная, что фактически мы можем в любой области этих
Абсолютно.
вот двух созависимых, понимаете, потому что
Да,
это получается
абсолютно. Да. Любой человек, зависимый от вас, который обратился, независимо от вас, который обратился к вам за советом, или вы можете ему помочь советом, ну что у вас есть опыт, у вас есть знания, у вас есть понимание, и вы его как бы используете в своих целях, это преграда перед слепым. Конечно. Всегда и во всем. Когда мы должны заботиться о нуждающих людях и помочь им правильным советом, и помочь им правильным, там, не знаю, чем бы то ни было, не в поисках своей выгоды, а потому что надо помочь человеку.
Рав Даниэль, то есть вот оступился, и нужно, этот Творец послал, чтобы четко еще раз проанализировал и стал сильнее на этой ситуации. Правильно я понимаю? Человек
Ну, может
слепой.
быть, вполне. Всевышний никого не просылал, потому что тот, кто подставил перед ним преграду, это был
Как
его
не
выбор.
посылал? Как не посылал?
Видите, тот, кто сейчас ставит перед ним преграду, у него есть выбор. Он может не ставить эту преграду.
Да Творец в любой момент может остановить. Это было известно, что все равно они столкнутся,
Я
эти
задаю еще
двое.
раз вопрос. Тот, кто открывает киоск с сигаретами перед курящими людьми, у него есть выбор здесь продать им сигареты или нет?
Есть. И есть, и нет. Нет, когда свершился
Понял, понял.
уже, когда уже свершился факт, когда он поставил,
Значит,
смотрите,
смотрите.
мы
Сейчас
же.
ко мне подходил, я сейчас открыл киоск, ко мне подходит человек, просит сигарету. У меня есть
Ну,
выбор ему продать или нет?
Рав Даниэль, ну мы же учили, что в момент результата уже все, это уже решение Творца. А вот этот вот момент до того, как поставить киоск, у него еще есть выбор. Как
Нет,
поставил, значит.
я сейчас ему даю сигарету. Это еще до результата. Он еще ее не зажег. Я ему сейчас протягиваю сигарету. У меня есть выбор.
Да.
Ну, так это мой выбор, поэтому я за это понесу ответственность. Если вы скажете, что меня Творец заставил это сделать, тогда я ничего
Нет,
не
не
делаю.
заставил, нет. Я не так, нет, ну как, ну, нет,
Если
я
вы
не
говорите, что
заняла.
нет выбора, означает, что Творец меня к чему-то принудил. Я был принужден сделать то-то или иное. Нет, конечно, нет. Всегда у меня есть выбор. У меня есть выбор продать кому-то наркотики. У меня есть выбор продать кому-то сигареты. У меня есть выбор обмануть там или не дать плохой совет новому репатрианту. У меня есть выбор.
Хорошо, а вот эта вот ситуация с лестницей, он, значит, в одной жизни там убил, а потом он с лестницы спускался, и, значит, ну, вы понимаете, да, его то есть Творец их вернул, вместе столкнул. У них же там фактически-то выбора и не было. Что, не идти по лестнице, не спуститься?
Выбор был не в том, что этот не идти, не идти. Это Талмуд приводит как пример, как вот будет то, что наоборот хочет нам сказать, что мы не знаем, там, как Всевышний проявит свою справедливость в этом мире и так далее. Но обломится не то, что у того был выбор упасть или не упасть. Обломается та ступенька, на которую он наступит. У ступеньки выбора нет. Она обломается, когда придет время, и человек упадет на того и того убьет.
Ну, то, что свел Творец слепого с преградой, это тоже же ведь Творец свел.
Вполне может быть. Опять же, почему вы задаете другой вопрос? Мы как раз разбирали вопрос о свободе выбора, еще когда затрагивали 8 глав Рамбама. Да, там очень много мы об этом обсуждали, как это объяснить, эти ситуации и так далее. Даже если Творец их свел вместе, все равно выбор у того, кто подставил преграду перед слепым, это его выбор. И он может ее не ставить, в этом и заключается выбор. Он мог ее не ставить, а он решил ее поставить. Как это соотносится с абсолютным знанием Всевышнего, который все запланировал? Хороший вопрос. Мы как раз там возле вот там разбирались.
Да.
А сейчас, ну, конечно, что это. Но во всяком случае, да, у каждого человека каждую секунду его жизни есть выбор. Абсолютно. Всегда есть выбор. Иначе он не человек. Есть только отдельная ситуация, когда выбора не было. Там отобрали у фараона выбор. В этом это и было его наказание, что у него отобрали выбор. Человек может довести себя до ситуации, когда он уже не может вести себя по-другому. Там он сам себя наказывает в данной ситуации. Но если мы не говорим про фараона, а говорим про, ну, более не менее нормального человека, у него всегда есть выбор. И поэтому он за это понесет ответственность. Там поэтому нам стих говорит: запомни, я Бог, я все вижу. Я пойму твои честные намерения, почему ты решил открыть киоск с сигаретами именно там. И я пойму, почему ты решил там, не знаю, дать тот или иной совет тому человеку. Почему, зачем тогда там? Потому что Бог даст по заслугам.
Ну, это надо удерживать всегда вот эту заповедь, потому что в такой обыденной ситуации она проявляется, вы абсолютно правы. И родители, и дети, и очень широкий круг. Спасибо большое.
С удовольствием.
Следующий вопрос от Ирины, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Всегда с удовольствием слушаю вопросы и ответы тут слушательницы предыдущей. Спасибо большое за вопросы, за ответы. Да, очень, очень важно насчет детей и родителей. Просто хотелось бы отдельным блоком, даже жалко, что нельзя это просто как отдельный вообще урок сделать. Вопрос, вот когда вы говорили, ну, продать некошерно еврею, как бы это понятно. Ну, может, кому-то непонятно, но мне, слава богу, понятно. А как вот насчет отдать или как переподарить, отдать тому еврею, который, скажем, ну вот совсем кашрутом как бы не придерживается кашрута, даже эти моменты могут его как-то и раздражать, и вот это может быть шоколад, конфеты, какой-то хороший, привезенный какой-нибудь сыр, вот я не имею в виду что-то отдать плохое, а что-то хорошее, то что вот, ну, я это, нет значка кошерности, допустим, да? Ну, я так вообще не делаю вроде бы. Я иногда даже как бы говорю, ой, там, знаете, не кошерно, хоть мне в ответ могут сказать, ой. Вот, но если вот, или поручают тебе купить, когда ты ухаживаешь за кем-то, тебе поручают купить. Ну, я знаю, что, не дай бог свинину, а вот я даже не покупаю. Говорю, нет, это я покупать не буду. А вот... И что касается других предметов, наверное, купить можно, да, если там ты молоко можешь купить, не халав Исраиль, там сыр, ну, овощи,
смотрите,
фрукты,
законы кашрута
–
отдельная тема. Законы кашрута –
да.
Отдельная тема.
Как,
Халав,
ну,
халав
вот
Исраиль
как
в
с этим?
Запрещен. Халав Исраиль в основном запрещен в Израиле. Я думаю, что даже в Израиле можно с данной ситуацией облегчить это. То есть, если только проблема с этим, я думаю, что сегодня с молоком это наименьшая проблема. И поэтому, да, у нас, конечно... большинство, не большинство, я думаю, все харидинное общество, но ортодоксальное общество пытается и придерживается запрета у халав нухри, но у нас есть уже разрешение раввинов, как рав Моше Файнштейн, и многие другие серьезные раввины, которые сказали, что сегодня этот запрет, он не действующий. Поэтому принято так, в Израиле к ним к этому придерживаются, за границей к этому запрету не придерживаются.
Ну вот, а как с тем, чтобы или отдать, ну если человек дает тебе деньги купить, и допустим, да, есть какие-то здесь ограничения, сказать ему, я же не могу сказать, смотри, это вредно, это полезно, это кошерно, не кошерно, кроме как свинину. А вот или отдать то, что я сама, например, не вижу кашрута, а товар, например, очень хороший.
Нету разницы.
Отдать. Можно отдать или тоже нельзя?
Нету
тому,
разницы.
Тому, кто не придерживается, вот просто не придерживается кашрута,
да,
но из-за того, что он еврей, Я не должна давать, даже если да. это он не придержит.
Потому
правильно?
Что сейчас, да, потому что если вы уверены, что он съест эти конфеты, ну, вы угу. ему даете, и вы знаете, что он их съест, тогда в данной ситуации нельзя, потому что вы ему перед ним сейчас положили грех. Вы им перед ним
ну, можете. Если он не, понимаете, если человек не придерживался, не придерживается, ну,
нет,
не знаю.
Не имеет значения, любой грех.
Не имеет значения.
Да, конечно, то есть, любой грех.
Как бы, если придерживаться, не придерживаться, но если еврей, я не кошерна, не, даже не дарю, не, не предлагаю и не передаю, если мне передарили, не передаю. То есть вот так вот. Ну да, понятно. Спасибо.
Спасибо, Ирина. Авигайль, можно включить микрофон и задать ваш вопрос. Тогда я зачитаю с вашего разрешения. Шалом. А если этот глухой тебя обзывает, и ты смолчать не можешь, но он реально тебя не слышит?
Ну, видите, всегда можно уйти в сторону, да, как бы. В чем поможет то, что он меня не слышит, что я буду его обзывать в ответ? Опять же, это только даст мне возможность выплеснуть свой гнев, который во мне как бы накипел. Но это же не поможет. Я не отстаю свою точку зрения, скажу, нет, ты дурак, это как бы как-то поможет. Поэтому в данной ситуации лучше, конечно, промолчать, уйти в сторону и вообще избежать этот конфликт, чем просто на пустом месте как-то обзываться, и нету смысла.
Авигаль, я вижу, что у вас включился микрофон. Если вы хотели добавить что-то к вашему вопросу, пожалуйста.
Да, я слышала. Дело в том, что не всегда получается уйти от этого конфликта. Вот не всегда получается уйти в сторону, и как бы
смотрите,
человек
всегда,
может за тобой пойти.
Всегда надо стараться любым путем избежать тот конфликт, который не принесет никакой пользы. Если, допустим, вы там на него сделаете ему грубое замечание, он перестанет больше бросаться на людей и их обзывать, здесь есть польза. Вполне может быть, что вам будет разрешено в данной ситуации так себя повести. Но если он глухой, он вас не слышит, или там, не знаю, вы будете его обзывать, он будет вас обзывать, вы его обзывать, он вас обзывать. И тогда где здесь как что? Смысла нету никакого. Лучше сдержаться, лучше один раз, ну, 100 раз сдержаться, чем один раз промазать, скажем так, да, чем один раз огрызнуться и потерять контроль над своим гневом.
Просто тут как бы так ситуация такая интересная. Тебе говорят, все равно не всегда получается смолчать. Как бы стараешься, стараешься, но бывает момент, что ты выплескиваешь.
Конечно, конечно. Бывает, я абсолютно понимаю. Это обычно человеческое, как бы, смотрите, любой человек хочет защитить свое достоинство, это понятно. Сколько он может терпеть обзывательства в свой адрес и так далее, это тоже очевидная и понятная вещь. Но он должен провести анализ, как ему избегать таких конфликтов и как меньше встречаться с таким человеком. Или поговорить с этим человеком, сказать, что мне неудобно. Ну, как бы найти какой-то этот, но, конечно, не превращать это в такой, знаете, как сказать, такой лай двух собак одна на другую. Ты дурак, ты дурак, ты дурак. Ты... Как бы, такого
нет. Нет, ты когда отвечаешь, тебе человек просто говорит, а я все равно тебя не слышу. И отворачивается, и все.
Ну, и тогда
и ты понимаешь, что ты все в стенку.
Совершенно верно. Тогда какой смысл был в этом ответить?
Не знаю, просто выпускаешь пар.
Ну, а просто выпускание пара – это потеря контроля над собой.
Угу.
Это проблема. Почему? Потому что, знаете, пар все больше и больше набухается, и контроль все меньше и меньше, как бы, все больше и больше теряется, скажем так. И в дальнейшем это приучает человека к грубости, приучает человека хоть к проявлению качества, несдержанности. Это всегда плохие качества.
Ясно. Спасибо большое.
С удовольствием.
Хорошего вечера.
Спасибо.
Хорошего вечера. Спасибо огромное. Следующий вопрос с нашего YouTube-канала Толдот. Скажите, пожалуйста, а подавать деньги, кто просит на улицу, явно на выпивку или наркотики, давать или нет?
Нам напрямую есть, если не ошибаюсь, это один из Ровы, один из мудрецов Талмуда, который сказал, что благодаря вот всех вот этих вот его время, можете себе представить, его время тоже были те же самые алкоголики, которые сидели на улицах и просили деньги для выпивки. Сказал, что благодаря этих людей я могу сегодня выйти на улицу. Почему? Потому что если были только честные нищие, сидели бы на улице, приходилось каждому из них помочь. Но так как перед нами сегодня такое огромное количество разных аферистов, бандитов, которые обманывают и там именно для выпивки, чего бы то ни было, тем самым образом как бы я не обязан никому, скажем так, помогать, если я не уверен в том, что ему по-настоящему нужны эти деньги. Естественно, что ни в коем случае давать на выпивку или на какую бы то ни было, там, не знаю, запретные какие-то, ну, там, вещи, я деньги ни в коем случае не имею права этого делать. Если я ему даю на выпивку деньги, да, вполне может быть, что я предоставляю препятствие перед слепым. То же самое, как я дам ему саму же бутылку водки, какая разница.